Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк.
Суть душепопечения в том, чтобы человек изменялся. Суть христианской жизни в том, чтобы человек изменялся. Освящение – это изменение. Я смотрю на вас, и если вы видите в моих глазах какой-то элемент ожидания, что ты от нас ждешь? Я жду, что вы будете меняться еще интенсивнее. Я жду, что вы будете изменяться. Все пасторы, которые работают, они ждут, что вы будете меняться. Душепопечители работают с опекаемыми, они ждут, что они будут меняться. Хорошо, если уже слушаете, уже что-то читаете, но где перемены в жизни, в практической жизни? Вот чего мы ожидаем. Вот в этом суть душепопечения. Итак, у нас есть человек, опекаемый, опять мы его изображаем, от которого ожидаются перемены, рост в освящении, что он здесь находится и будет завтра здесь, послезавтра здесь, и так далее. Ему нужно попасть вот сюда. Но очень часто можно услышать от человека следующее. Я никогда не изменюсь. Я такой уж есть, таким уж я родился, ну и так далее. Дальше вы можете представить. Что мы должны сказать в ответ на это? Мы должны упрекнуть опекаемого и сказать, что ты говоришь, что ты никогда не изменишься. Этим ты оскорбляешь Святого Духа. Этим ты оскорбляешь Бога. Бог сотворил мир. Мир вызвал из небытия. А ты говоришь, что у него нет силы тебя изменить. Ты что, смеешься? Ты что, шутишь? Понимаете, да? Вы должны упрекнуть и сказать, что этот человек умаляет силу Слова Божьего. Не только работу Духа Святого, но силу Слова. Библия, Писание говорит, что само о себе говорит, что Слово достаточно для изменений, да? Для научения, для исправления, для наставления в праведности. Писание изменяет, а ты говоришь, что ты не изменишься. Значит, что, Библия в твоей жизни не работает? В общем, тот, кто говорит, я не изменюсь, вы должны его упрекнуть и сказать, ты умаляешь силу Слова, силу Духа. И еще вы должны ему сказать, что этот человек ставит знак равенства между невозможно и трудно. Когда человек говорит, для меня невозможно каждый день читать Библию. Это еще будет такая у нас тема, язык в душепопечении. Вы должны ему сказать, дорогой брат, друг, не путай невозможно и трудно. Тебе трудно читать Библию, ты не хочешь трудиться, и поэтому, чтобы оправдать себя, ты говоришь, это невозможно. Ты называешь трудное невозможным, чтобы оправдать себя, но это неправда. Так, да? Это не одно и то же. В общем, нам нужно вести человека путем библейских перемен. Что же мешает человеку меняться? Мы рассмотрим 4 больших препятствия, которые мешают человеку меняться. Чтобы человеку вот возрасти, двигаться сюда, ему нужно преодолеть 4 препятствия. Первое препятствие, которое он может в своем разуме себе построить, зацикленность на прошлом или будущем. Пример зацикленности на первое препятствие, зацикленность на прошлом или будущем. Первый пример зацикленности на прошлом, меня так воспитали. Я с детства рос, одна женщина говорит, ну это, чтобы так, как вы жить, у меня соседка говорит, чтобы так, как вы жить, это надо с детства веровать. А я ж уже, мне уже сколько лет, я так не могу. Понимаете, да, что мы имеем в виду? Ну я уж так воспитали, у меня уж такой в семье, да, одного брата я наставляю. Он говорит, да вы не понимаете, в каком я обществе вырос. Я говорю, я, может быть, и не понимаю, в каком вы выросли обществе, но я знаю одно, что Слово Божие сильно изменит человека, который вырос в любом обществе, хоть на Луне. Вы, надеюсь, не на Луне выросли? Понимаете, о чем идет речь, да? Итак, зацикленность на прошлом. Я не изменюсь, потому что я такой. Меня так воспитали. Также мешает, это все к первому относится, зацикленность на прошлом или на будущем. Может быть, зацикленность на будущем такого характера. Сестра христианка, это вот реальный пример, мечтает выйти замуж. Вот, я смотрю на нее, и кроме сильного желания ничего у нее не вижу. Вот, она грубая, дерзкая, вот, непослушная, непокорная. Если ей что-то говоришь, то это надо подготовиться, потому что она обязательно будет тебя атаковать. Вот, со своими сестрами, близкими она не ладит. Ну и так далее, много еще минусов у нее. И я ей говорю, вот вы хотите замуж выйти, как вы мне сказали, но вам нужно сейчас уже меняться, готовить пищу, а не так, как она одна живет, ест мало, поэтому нам может на обед семечки пощелкать. А что, неохота там посуду мыть, так вот раз, два и все. Вот. Я говорю, если вы хотите замуж выйти, то вам нужно пищу готовить, за собой ухаживать. Я вот пришел к вам, у вас дома неаккуратно, и так далее. Она говорит, я вот как выйду замуж, тогда изменюсь. А сейчас зачем, все равно мужа нет, а мне и так хорошо. Вот это вот зацикленность на будущем, то есть на каком-то моменте замуж выйду, или кто-то говорит, вот крещение. крещение приму, и тогда буду в церковь ходить регулярно, Библию читать, неправильно. На какой-то момент вы рассчитываете? Или кто-то говорит, вот юбилей справлю и начну, значит, новую жизнь. В общем, женюсь, крещусь, справлю юбилей, и все изменится. Я не буду старательно трудиться над тем, чтобы меняться сейчас, так как надеюсь измениться мгновенно в будущем. Это препятствие. Опекаемому нужно сказать. Вы не должны зацикливаться на прошлом. Привести можно слова Павла Филиппийцам 3:13. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед». И вы должны сказать, вы не должны зацикливаться на будущем. Мгновенных перемен Библия не подразумевает. Мгновенное изменение сердца в момент обращения, но мы сейчас не об этом говорим. Дальше рост в освящении – это трудоемкий такой процесс, в котором каких-то таких вот, знаете, рецептов мгновенного изменения нету. И, как правило, эта сестра выйдет замуж, она не изменится, начнет уже замужем меняться или не будет. Ну, в общем, ее ждет трагедия, ее мужа и нас, поэтому пастыри тоже. Хорошо. Ясно, да? Первое, значит, что мешает меняться, мы здесь отметили, зацикленность на прошлом или будущем. Второе препятствие, мешающее библейским переменам, неверное представление о наследственности. Личность каждого человека – это совокупность его врожденных, приобретенных в процессе жизни качеств. Но нужно здесь дополнить. Самое главное, что влияет на нашу личность, самое великое воздействие на нашу личность – это оказывает спасение, возрождение. Это самое великое воздействие на нашу личность. Подопечный может говорить, что кричит на своих близких, а потому что у меня такая наследственность. У меня все в роду так разговаривали. Это, знаете, я вспоминаю в связи с этим отрывок из старого фильма. Там царь, то ли король, он берет кипяток и льет на голову человеку. И человек страшно кричит от боли. И ему обращаются: «Ваше Величество, извините, пожалуйста, что ж вы такое делаете?» Он говорит: «Вы знаете, ничего не могу с собой поделать. Предки, варвары, тираны». Вот это вот такая аналогичная ситуация, когда человек пытается свою ответственность за непослушание Богу переложить на своих предков. Да, темперамент может передаваться по наследству, и опекаемый не несет за это личной ответственности, но отвечает за то, как этот темперамент развивается и проявляется. Например, неправильное развитие динамичного темперамента будет проявляться во вспыльчивости, неконтролируемом гневе и тому подобное. Правильное развитие динамичного темперамента должно проявляться в энтузиазме изучения слова, проповеди и служения ближним. Задача душепопечителя не в том, чтобы изменять темперамент, не в том, чтобы динамичного человека сделать меланхоликом, а задача в том, чтобы направить темперамент в правильное русло. Если подопечный говорит о том, что он настойчив с самого детства, поэтому бывает упрям и никогда не изменится, так как родился с таким характером, душепопечитель должен отвечать, что Святой Дух через Писание может преобразовать его упрямство и жестокость в терпение, выносливость и постоянное служение Господу. Здесь у вас нет в вашем конспекте, но я вам поясню. Вот смотрите, когда мы работаем со второй проблемой, когда человек говорит: «Я не изменюсь, потому что у меня такая наследственность, такой характер, такой темперамент», задача душепопечения состоит в следующем. Вот, значит, это свойства, связанные с наследственностью, а это приобретенные свойства. Ну, давайте возьмем, скажем, динамичный темперамент, да, у человека. Это с наследственностью каким-то образом связано, согласны? Значит, как это будет проявляться? Это будет, скорее всего, какой-то гнев неконтролируемый, да, что-то такое плохое, да? В отрицательном смысле, да? Задача душепопечителя, ваша задача. Сказать опекаемому: «Ты не ответственен за то, что у тебя динамичный темперамент. Это неплохо и нехорошо. Ты ответственен за то, как этот темперамент проявляется. То, что ты гневаешься, это грех. Оправдать свои неконтролируемые вспышки гнева темпераментом невозможно. Поэтому задача, цель душепопечительства, цель – изменить не темперамент, а изменить проявление темперамента, чтобы человек проявлял свой динамичный темперамент не в гневе, а, скажем, в динамичной проповеди. Там, понимаете, да? Или в жертвенном, посвященном служении Богу. Вот в чем наша задача. Мы не меняем темперамент, не меняем наследственность, а мы меняем проявление этой наследственности. С негативного, негативное убираем, на позитивное. Это касается всего. Скажем, флегматичность. Человек флегматичный. Как будет эта флегматичность его проявляться? Да, пассивность будет какая-то такая, безинициативность, может даже безразличие к общению, к духовным истинам, да? Так, цель душепопечения – изменить это, изменить его проявление, его наследственных каких-то свойств, изменить в спокойствии, в испытаниях и доверии Богу, да? ну и что угодно. Кто-то говорит, я настойчивый. Отрицательное проявление этой настойчивости будет в чем? В упрямстве, в непокорности. И нужно это изменить негативное в положительное, в терпение, выносливость в служении. Понимаете, да, в чем цель душепопечения? То есть мы не меняем наследственность, мы не генетики, но мы меняем греховное проявление наследственности на то проявление, которое прославляет Бога. Третье препятствие здесь у нас. Это зациклилось на прошлом или будущем, это у нас наследственность. Я не изменюсь, у меня такая наследственность. Третье препятствие – это установившийся образ жизни. Человек говорит, а я так привык. У меня такая привычка. Человек грешит автоматически. Как же нам помочь такому человеку? Нам нужно понять, как появляются привычки. Привычки появляются в три этапа. Первый этап – обучение. Ты так привык, потому что тебя сначала так научили. Второй этап – тренировка. Тебя так научили, и ты оттренировался так делать. И третий этап – привычка. Вот смотрите. Вообще то, что мы имеем привычки – это великая милость Божия. Ну, скажем, я уже говорил как-то. Мы управляем автомобилем. Сначала нам было очень трудно, да? Я вот смотрю, некоторые сестры тут управляют автомобилем. Это, конечно, интересная картина. Но когда братья приезжают, они привыкли уже автоматически. Все, они переключают и все остальное. То есть мы сначала не умели. Нас научили, мы оттренировались, а теперь мы привыкли. Мы едем, разговариваем. И я вот еду в автомобиле, я не знаю, кто меня, жена везет или я ее везу. Я просто сижу, смотрю по сторонам, руки, ноги делаю. Точно так же, как во время ходьбы. Если бы вы сейчас пролежали месяц, скажем, там, в больничной койке, да, вы бы каждый шаг, о, левый наступил, стою, правый наступил, стою, и кто-нибудь шел бы с вами и спросил, сколько времени, сказали, подожди, не отвлекай, я сейчас упаду, так, да? Но когда вы обучитесь и оттренируетесь, вы будете идти и спокойно разговаривать с человеком, да? Вы не автоматически, мозг посылает сигнал, ноги автоматически наступают, и вы не падаете. Точно так же, скажем, когда вы учились шнурки завязывать. Все умеете шнурки завязывать? Сейчас поколение растет, не умеет, потому что липучки есть. Мы когда-то думали, вот я вот так ложу, вот так, даже не отвлекая, вот внимательно, да? Но сейчас мы автоматически раз и пошли. То есть мы обучились, оттренировались, все равно с привычка. Дальше, когда вот пиджак вы одеваете, я же не говорю, так, сейчас правую руку просовываю. Какой же следующий шаг? Левую, так, осторожно, вот. Это просто автоматически, раз я одел, даже я не помню, как это сделал. Зубы вы чистите, вы утром проснулись, вы раз автоматически почистили, даже потом идете, чистила их или не чистила, не помню. Все автоматически. Это сила привычки, великое благословение. Вообще мы сошли бы с ума, если бы у нас не было, если бы все должны были контролировать, да? Поэтому Бог, сотворив человека, дал нам способность иметь привычки. Когда мы обучаемся, тренируемся, и у нас появляются привычки. Так вот, привычки могут употребляться и на зло. В духовной жизни тоже есть привычки. Есть плохие привычки, греховные привычки, я так привык. И есть привычки благочестивые. Наша задача – оттренировать опекаемого так, чтобы он негативные привычки убрал, а позитивные приобрел. Вот здесь у меня есть из 2 Петра, 2 Петра, 2 глава, стих 14. Здесь показано, как люди оттренировали себя в греховных привычках. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они привлекают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Слово «приучены» от греческого гимназа, именно от этого слова произошло современное слово гимнастика. Его можно перевести как наупражнявшееся сердце. Сердце, постоянно тренируемое в любострастии, делает грех. Они настолько тренировались в грехе, научились грешить, умеют грешить, тренировались, что дальше грешат автоматически. Вот почему некоторые люди ругаются, например, автоматически, да? У них просто речь такая. Они не родились так, чтобы ругаться, правда? Они их научились, у них было обучение, потом они их оттренировались, а теперь все, они уже автоматически это делают. И они уже сами не ориентируются, где они ругаются, где нет. Но Писание призывает нас тренироваться в благочестии. 1 Тимофею 4:7. «Негодных же бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Обучение и тренировка в благочестии ведет к появлению правильных благочестивых привычек. Приобретение греховных привычек дается легко, без особого напряжения. Греховные привычки приобретать легче. Например, живя и потакая своей лени, человек привык не выполнять поручения. Вот представьте, ленивый человек, лень. Он лег на диван и ничего не делает. На диване легко лежать. Он поучился недолго, быстро научился. Лежит дальше, оттренировался. А потом говорит, я так привык. А мы ему говорим, нет, ты должен встать и идти работать. А он должен, это же надо учиться, переучиваться работать, должен вставать. А потом даже нужно оттренироваться. Ой, как не... А потом, когда привыкнешь, тогда будет нормально. Вот суть душепопечения состоит в том, что вы должны определить, где греховные привычки, и перетренировать опекаемого к правильным привычкам. Причем наша задача действовать предупреждающе. Душепопечитель, перетренировываем, когда мы человека. Наша задача действовать предупреждающе. Например, ваш ребенок сильно хлопает дверью в вашем доме. Так вам кажется, что волной воздуха вылетят окна. Он так привык. Ваша задача его перетренировать. Для того, чтобы его перетренировать, вам необходимо перед тем, как он подходит к двери, напоминать ему: пожалуйста, не хлопай дверью. Такой метод лучше, чем если бы вы говорили ему всякий раз после того, как он хлопнул дверью: ты опять хлопнул дверью. Понимаете, то есть задача действовать предупреждающе, перед действием напоминать. Так более эффективно. Человеку нам проще действовать по факту, но ему проще, когда ему говорят перед действием. У меня сейчас дети вообще тренируются. Если у меня ребенок хлопает дверью, я ему даю задание 10 раз зайти и выйти правильно. Вот. После нескольких таких упражнений они стали обращаться очень осторожно с дверями. Иногда я повторяю это упражнение. Вот если он нарушает плохо, значит, уже у него нетерпение, я ему заново даю. Несгораемой суммы нет, он заново начинает. Вот 2-3 таких тренировки, и у них уже обучение, тренировка и нормальная привычка вырабатывается. Немножко у нас отличаются конспекты. Давайте сразу к четвертому большому препятствию перейдем. Здесь 4 маленьких, мы их чуть позже рассмотрим. Это страничка 5. 5-ю страничку откройте. И 4-е препятствие – это убежденность человека в том, что перемены невозможны. Особенно это касается пожилых людей. Люди говорят: я слишком стар, чтобы измениться. Я так жил всю жизнь, меня не переделаешь. На это мы должны ответить пожилым людям, что послушание Богу и перемены не могут быть ограничены возрастом. Авраам, изменилась его жизнь, ну, можно сказать так, круто изменилась его жизнь. В молодости или в пожилом возрасте? В пожилом возрасте. Бог потребовал от него больших перемен. Огромные перемены в жизни Моисея произошли в какой половине жизни? Когда ему было от 80 до 120. Преклонный возраст – это возраст больших перемен. Именно в это время большие перемены в вашем организме происходят. Так, да? Именно в это время изменяется круг общения, так как умирают многие знакомые, с кем вы провели жизнь. Если Бог задумал такие перемены в преклонном возрасте, то как же человек, находящийся в преклонном возрасте, может сказать: я не изменюсь? Вот что неверно. 4 препятствия здесь у нас мы рассмотрели, да, и еще я бы хотел, еще 4 препятствия мы можем рассмотреть. Это у вас 3-я страница, у меня 4-я. 4 распространенных, это как дополнение, возникающих в сознании опекаемого, мешающие переменам. Первое – это боязнь перемен. У меня есть очень пожилая неверующая родственница, само здесь просится. И когда я прихожу к ней, некоторые вещи, ну, было бы удобнее там изменить. Диван бы ей нужно поменять, что-то переставить в квартире. Она говорит: умоляю вас, ничего не трогайте. Если вы что-то тронете, я сразу умру. Вот люди боятся так перемен. Но она неверующая родственница. Некоторые христиане в духовном смысле так говорят: пожалуйста, ничего не меняйте в моей жизни. Я боюсь, если что-то изменится, моя жизнь превратится в кошмар. Но это неправильно. Суть христианской жизни состоит в том, чтобы изменяться. Почему люди боятся перемен? Вот пример такой. Например, в христианской семье руководит жена, а муж послушно подчиняется ей. После проповеди муж понял, что руководить должен он. Кстати, мужья порой понимают, что они должны руководить, а так проявляется. Он приходит домой с сердитым видом и начинает командовать, как в армии. Это он лидером стал. Вот. Он немножко покомандует, как получит от жены. Он понял, что, наверное, пусть оно как будет. У него спрашивают: почему ты не руководишь? Он говорит: да я попробовал, еще хуже стало. Ну ты ж не попробовал, ты ж не руководить стал. Ты стал кричать, властвовать. А это ж не руководство, это диктаторство, это разные вещи. Поэтому ты попробовал не библейский метод, он не сработал. И думал, что библейский не работает, вообще запутался. Почему люди боятся перемен? Например, это я отвлекся так. Жена руководит семье, муж послушно ей следует. Значит, муж понял, там после беседы с пастором проповедь вышла, что он должен руководить. Но он боится, он привык 20 лет, что руководит его жена. Она принимает решение, какой купить дом, куда поехать, что построить. И вроде так все ничего, приобретается имущество. И он боится, что вдруг теперь сейчас он начнет что-то делать. Может быть, у них будет экономический провал. Боится, что жена перестанет закрывать глаза на то, что он после работы сливается с диваном и ничего не делает, а ему это так дорого. Вот. Понимаете, да? Он боится, что вдруг дискомфортно как-то жизнь его будет проходить. Поэтому человек говорит: да, Библия призывает меня измениться, стать лидером, но я боюсь. я боюсь, что оно будет, к чему оно приведет, как бы хуже не вышло. Кое-как так вот живем уж без таких огромных скандалов, слава богу, хоть бы так дожить, вот уже осталось до восхищения недолго, уже нас не трогайте, мы уж как вот есть, вот так вот добудем здесь этот бренный век и перейдем в вечность. Но Писание призывает изменяться, играть библейскую роль в семье, поэтому перемен бояться христианин не должен. Христианин должен понять, что перемены, основанные на Писании, не могут привести к отрицательному результату. Иначе говоря, от применения Библии хуже не будет, от правильного применения. Поэтому бояться не нужно. То есть, применяя, Библия не вносит раскол, конфликт. Библия не вносит. Может быть, на каком-то этапе, если кто-то противится библейским переменам, это вносит напряжение. Но лучше уж быть в конфронтации с противниками истины, чем потакать им. Так? Второе препятствие – ожидание быстрых результатов. Душепопечитель должен признать, что многие христиане сдаются. Они хотят добиться изменений очень быстро и без ежедневной борьбы. Иногда они сдаются, не дойдя совсем немного до финиша. Они останавливаются, так и не получив результата своей борьбы. Обычно требуется 3 недели, чтобы человек перестал испытывать дискомфорт. Я хочу обратить ваше внимание. Представьте, что у опекаемого вы переучиваете. Скажем, опекаемый всегда кричал на свою жену. Спокойно с ней не разговаривал. Вы его учите разговаривать спокойно. Он тренируется разговаривать спокойно. Но ему так трудно. Смотрите, почему люди кричат? Это ж надо объяснять, аргументы свои излагать. Проще закричать, так не будет и все. И все, не на все. Все испугались, все и по-моему. Тут надо работать, объяснять, надо интеллект подключать. Вот. Люди не хотят этого делать, поэтому ему трудно, ему так трудно. Ох, теперь я должен ее убеждать, я должен ей объяснять, я должен аргументировать. Вы слушаете контраргумент. Я раньше стукнул по столу, и все нормально. Это он думает, что все нормально. Ему здесь очень трудно. Так вот, вы должны объяснять ему, что хотя сейчас тебе трудно, но когда ты привыкнешь, будет легко. Ни одному делу не учатся мгновенно. Ни катание на коньках, ни езда на автомобиле, ни игра на пианино. Обучение всему этому требует часы, чтобы добиться хоть каких-то результатов. В случае замены греховных привычек новыми библейскими, именно долготерпение является ключом к благочестию. В общем, нужно объяснить, быстро не будет, легко не будет. Все, кто вступает в брак, я все говорю, вступают в брак, я говорю, легко не будет, будет трудно, будет борьба. Будет напряжение, будете изменяться, будете работать над собой. Легко не будет. Легко никому не будет. Это важно понять. Мы должны говорить людям правду. Третье препятствие – противление дисциплине. Библейские перемены требуют дисциплинированного образа жизни. Смотрите, ни один человек, который живет хаотично, не живет по расписанию, согласованного с женой, с детьми, с церковью, с работодателями, ни один человек не может быть счастлив. Если у вас нет расписания, вы создали себе условия в жизни, в котором у вас будет сплошной конфликт. Поэтому, когда мы начинаем с опекаемыми работать, мы первое, одно из первых, чего добиваемся, мы добиваемся, чтобы их жизнь была упорядочена. Беспорядочная жизнь, без расписания, это, ну, как вам объяснить? Ну, вот сейчас возьму все колеса, поспускаю себе, это гарантия того, что я нормально буду ездить. А потом буду, ну, что машина не едет, непонятно. Ну, никогда не поедет, если не будет у тебя воздуха в резине. Точно так же и здесь. Нет расписания, ничего доброго не ждите. Это всегда конфликт. У вас конфликт с женой, вы ей обещали, не сделали. Но потому что вы другому обещали, ему не сделали. Вы выбрали, что тот вас лишит денег, а это всего лишь устроит скандал. Пусть я пострадаю эмоционально, но не пострадаю материально и так далее. И вы все время в компромиссе. Вы ищете, кому пытаетесь угодить. В общем, это сплошной скандал, конфликт. Но когда у вас все по расписанию, жена ожидает от вас прогулки. Это прогулка в расписании. Вы даете ей. Дети ожидают от вас времени. У вас есть расписание, вы даете им. Работодатель ожидает от вас работы. У вас все под расписанием. Вы делаете и так далее. Очень легко жить. Не надо настраиваться. Не надо настраиваться. Вот я живу по расписанию, мне очень легко. Мне не надо ни на что настраиваться. Я просто встаю и делаю то, что я должен делать. Вот представьте, если я живу без расписания, мне жена говорит, пойдем прогуляемся. Ой, на машине ехать, выезжать. Я устал, куда-то рулить, потом идти. Не, я не поверю. Я настроиться не могу. Если я знаю, что то, это я просто делаю. Или представьте, если бы не было школы вот у нас по расписанию. Звонит, говорит, ну что, преподашь сегодня? Ох, это ж стоять, говорить. Я не могу, мне надо настроиться. Это вообще жизнь будет очень печальная. Поэтому жизнь по расписанию. Просто делаешь то, что нужно. Это так легко. А потом привык. Вначале будет трудно. Потом так легко живется. Все, счастье. Я все успеваю. Я никому не должен. Никто на меня не обижается, что я кому-то что-то должен и не сделал. Я счастливый человек. Я все свои обязательства выполняю. Мне так хорошо живется. Мне не мучает совесть. У меня радость. А представьте, у меня куча обязательств, нет расписания. Я в семью прихожу, а перед ними виноват. виноват, а столько обещал, а столько надо было сделать, а я не сделал. Ох, мое нахождение там ужас. Прихожу в церковь перед братьями, и им обещал, и с тем поговорить, и тому преподать, и все позавалил. Меня совесть мучает. Вижу детей и думаю, ох, и с ними обещал время провести, и не провел. А они уже большие, растут на глазах, так и вырастут. Скажут, отец с ними вообще не общался. И перед ними виноват, перед всеми виноват. Это чувство вины угнетает, мешает радости. Ну, это вообще кошмар. Поэтому, когда мы хотим, чтобы человек изменялся, наша жизнь должна быть организована. Тогда вам будет легко и хорошо. Но, когда мы говорим опекаемому, что ты должен жить по расписанию, вот, он может сказать, это ограничивает мою свободу. Я привык жить свободно. Встал, делаю, что хочу. Мы должны, можем привести пример с поездом. Поезд, который находится на рельсах, или если его поставить рядом с рельсами, где у него больше степень свободы? На рельсах. Здесь вроде бы он может двигаться в любом направлении, но не больше там нескольких десятков метров. Здесь же поезд действительно ограничен, но может перемещаться на десятки, ну на тысячи километров точно. Понимаете, да? Поэтому нужно объяснить, что человек, который живет по расписанию, его степень свободы выше, чем тот, который живет хаотично, неорганизованно. Вообще, любой человек, который не организовал свою жизнь, неизбежно приведет к краху жизни. Краху, катастрофе. Проблемы, катастрофы, конфликты и все. Это все равно, что спрыгнул с большой высоты без парашюта. Он еще не разбился и думает, что это неплохо. Это действительно лететь достаточно весело. Так и человек, который живет без расписания, ему вроде весело. Хо, я свободен. Но придет час расплаты за эту свободу. Обязательно. Придет час расплаты. И это, конечно, очень печально. И четвертое препятствие, которое мы здесь замечаем еще. Дискомфортные ощущения. Подопечные могут бросать борьбу с неправильными привычками, потому что чувствуют себя некомфортно. Душепопечитель должен сказать, вы наверняка ощущаете дискомфорт, когда поднимаетесь рано утром с кровати, но вы должны это делать независимо от вашего самочувствия. После того, как вы умоетесь, позавтракаете, оно непременно улучшится, и вы не будете жалеть, что встали вопреки своим чувствам. Так и в течение дня вы должны принимать подобные решения, чтобы повиноваться Богу, а не подчиняться своим чувствам. Здесь остановимся. Послушайте, сегодня мы говорили о влиянии, о чувствах и действиях, да, и о мотивах изменений. Но завтра вечером мы будем говорить о переменах еще более конкретно. Мы возьмем конкретную ситуацию и рассмотрим шаги по изменению человека. Что нужно, чтобы человек изменился? Завтра вечером это должно связать все, о чем мы говорили сегодня.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!